Цвет пустыни. Листы экспедиции. Великая пустыня звучит. Несется звук раковины. Слышите? Долгий звенящий зов несется и тонет в ущельях. Что это? Монастырь или отшельник? Но мы находимся в самом пустынном месте. За 6 дней отсюда нет жилья. Откуда в этих безлюдных горах может быть лама с его зовущим заклинанием? Но это не лама. Мы находимся в горах Думбуре, и с незапамятных времен это значит зов раковины. Далеко в горах зов постепенно замирает. Может быть, эхо скал? Что хочет сказать этот Мемнон Азии? Звучит ли ветер в узких ущельях? Или звенит где-то горный поток? Но ведь родился где-то этот манящий протяжный зов. И тот, кто назвал эти горы нежным словом «зов раковины», тот слышал тайны священной пустыни. Белый Чортен называется место нашего стана. 2 мощных скалы образуют огромные ворота. Не если это одна из границ. Белые знаки, белые колонны гейзеров, белые камни. Известны эти границы. Кругом нас среди мертвенных обвалов вздымаются острые скалы. Вечер. Над нами еще один горный проход. Нужно осмотреть это место, ведь оттуда мы слышали раковину. Короткий подъем. Между 2 естественных башен открывается небольшое круглое нагорье, как крепость, укрепленное со всех сторон острыми скалами. Сочная трава на площадке и у основания скал. Сверкает лентой горный ручей. Можно надолго и надежно скрыться в этом естественном замке. «Смотри, что-то движется там. Люди?» — шепчет спутник, и его глаза впиваются во мглу вечера. За тканью тумана будто проходит шествие видений. Или звук раковины увлек наше воображение. Или беззвучно прыгали стремительные антилопы. Серны и антилопы почти незаметны на желтоватых скалах. Может быть, кто-то выслеживает нас, скрываясь в этом недоступном гнезде. Но все тихо. Во мраке не шумит трава, засыпают звуки и шорохи, огни сияют из нашего лагеря. Для кого они будут служить, как ведущая звезда? Опять огни, танец теней, шатры тонут во мраке. Люди размножились в бесчисленных тенях. Люди и верблюды, откуда их столько? Из тьмы вылезают головы верблюдов и коней. Велик жар. Пришло время отдыха. Отложено в сторону оружие. И забывается, что именно здесь место ограбления каравана. Всего 1 месяц назад именно здесь был уничтожен китайский караван. Но давно уже люди не видали деревьев. Уже давно они не ощущали нежную ласку высокой травы. Пусть пылают огни мира. Резкий выстрел нарушил молчание. Прерван покой. «Гасите огни! Стража в цепь! Берегите палатки! 2 с винтовками к коням! Кончок пусть идет на разведку. Если нет опасности, пусть поет песнь Шамбалы. Если опасность — выстрел». Зашевелился стан, пробежало волнение, и все затихло во мраке. Цепь стрелков протянулась в высокой траве. Между стволами карагачьей палатки потонули во мраке. Шепот. Может быть, это люди Джеламы? Ведь его банды еще действуют. Его голова на копье обошла все базары, но сотни его воинов еще в Гоби. Вы там, сзади, слушайте. Что это? Трава шуршит. Из темноты вдруг грянула песня Шамбали. Кончок поет. Издалека несется его голос. Значит, опасности нет. Но стрелки остаются на своих местах, и костры все же потушены. Песнь приближается. Из шуршащей травы появляется темная фигура Кончока. Он смеется. Глупый китаец. Он испугался наших костров и выпалил, чтобы напугать нас. Думал, что мы разбойники, а сам еще едет на белой лошади. Китайский караван из Каракхото на Хами. 100 верблюдов, и одно ружье. Китаец принял наши огни за костры Джаламы и пытался нас напугать. Сам он был совсем перепуган. Все спрашивал, мирны ли мы, и просил, чтобы в течение ночи мы не приближались к его каравану. Затем его караван зашевелился, и маленькие костры заблестели. Огонь есть знак доверия. Все-таки на ночь стража была усилена. Был дан пароль «Шамбала» и ответ «Владыка Ригден». «Аранган!» — кричит лама Санге и сдерживает коня. Это значит «разбойники». В ущелье между двумя холмами среди утреннего тумана показываются скачущие всадники с копьями и с длинными ружьями. Они уже здесь. Это те самые 50 всадников, о которых нас предупреждал неизвестный доброжелатель, прискакавший с гор. Путь перерезан. Атака начнется с холма. Наши силы разделены. Торгуты, наши лучшие стрелки, далеко позади. Кончок и Циринг остались с верблюдами. Там и Таши, и другой кончок из Кукунора. Но позади нас крутой холм. Если нам удастся достичь его вершины, мы будем владеть всей местностью. Там мы можем собрать наши силы. Неприятель приближается группами к следующему холму, но мы не теряем времени. Вершина холма занята. Мы приготовились. Очир и Дордже скачут навстречу врагу и машут хатыком. Очир кричит, и его монгольский зов слышен далеко кругом. Он выкрикивает «Берегитесь тронуть великих людей!» Если кто-либо осмелится, он испытает на себе силу мощного оружия, которое может разрушить целый город в 10 минут. Панаги сбились в кучу, слушают Очира и считают наше оружие. Даже лама Малонов засунул лопату в чехол от ружья и угрожает врагам. Подсчет оружия сделан в нашу пользу. Панаги не осмеливаются. На открытую битву они опускают винтовки. Только одно длинное копье по-прежнему высится в воздухе. «Можете вы продать нам это копье? Я купил бы его». Враги улыбаются. «Нет, копье наш друг. Мы не можем отдать его». Уже после я узнал, что это копье является знаком войны, и с ним воины покидают юрты для враждебных действий. Наши враги окончательно решили отложить враждебность. Они начали рассказывать какую-то длинную историю о потерянной белой лошади, на поиски которой отправились. Такая история о потерянной белой лошади была уже знакома нам. В других частях Азии подозрительные встречные тоже говорили о потерянной лошади, чтобы скрыть свои истинное намерение. Когда мы раскинули наши палатки, мы видели, как стада возвращались к юртам из горных ущелий. Это был тоже определенный знак о решенной заранее битве. Чужие всадники скачут к горам в разных направлениях. Едут ли они собрать скрытое имущество или призвать новых союзников? Нужно быть готовыми ко всяким неожиданностям, и оружие должно быть под рукой. Под вечер, когда уже загорелись костры мира, несколько наших врагов пришло в наш стан. Они любопытствовали только об оружии. С удивлением мы узнали, что эти дикари знают точное значение слов «маузер», «браунинг», «наган» и очень основательно толкуют о качестве наших винтовок. Скрылись они в сумерках, и опять никто не знал, какое решение окончательно было принято ими. Под разными предлогами они просили нас простоять здесь еще один день. Кто знает, может быть, они ждали себе подмогу. Несмотря на костры мира, были приняты меры предосторожности против ночной атаки. В двух местах, защищающих лагерь от боковых нападений, в мягком песке, были сделаны траншеи. Стража была усилена, и каждому было назначено определенное место на случай тревоги. Перед зарею мы обнаружили пропажу нескольких верблюдов. После долгих поисков они были найдены в очень странном месте – в скалах. Вероятно, кто-нибудь надеялся, что мы уйдем, отчаявшись найти наших животных. Солнце уже встало, когда мы тронулись к перевалу. По обеим сторонам каравана ехала стража. Опять какие-то странные вооруженные всадники обогнали нас. Они соскочили с коней и стояли со своими длинными ружьями. Некоторые из наших людей тоже спешились, и прошли перед ними с винтовками наперевес. После каменистого всхода мы достигли перевал и неожиданно услышали на расстоянии два винтовочных выстрела. Немного спустя, на самом гребне перевала, мы увидели нашего передового с карабином над головою. Это был знак тревоги. Мы опять встали в оборонительное положение, и двое из наших людей с биноклями приблизились к опасному месту. Прошло несколько минут. Наши рассматривали что-то внимательно, а затем дали сигнал «опасности нет». Когда мы приблизились, наши все еще что-то рассматривали в бинокль. Один из них настаивал, что что-то случилось, и, по-видимому, один из наших, торгутов и лошадь, убиты. Но другой отметил, что отряд мулов двигается беспрепятственно, и черное пятно с несколькими людскими фигурами остается позади. Это не опасно. Спускаясь с перевала, мы заметили на расстоянии огромные стада диких яков. Несколько сот голов, столь характерные для гор Марко Поло. Теперь нам стало понятно, что черное пятно внизу было ничем иным, как огромной тушей яка, которого убили наши торгуты и содрали с него шкуру. Но опасность нападения все еще не исчезла. Наши монголы настаивали, что панаги не нападут на нас около своих юрт, боясь, что в случае неудачи их жилища будут сожжены. Но после горного перевала в пустынной местности нападение еще более вероятно. Монгольский лама Санге был так напуган этими предположениями, что пришел к нам с белым хатыком на руках и просил отпустить всех монголов немедленно вернуться домой. Но мы хатыка не приняли, и весь этот неприятный разговор повис в воздухе. Между тем уже сама природа спешила нам на помощь. Местные божества, несмотря на сентябрь, уже гремели громами в горах, и наши монголы шептали, что могущественный бог Ло очень гневается на панагов за их злые намерения. За грозами повалил густой снег, совсем необычный для этого времени года. Мужество вернулось к нашим монголам, и они кричали: «Видите гнев богов, сами боги нам помогают». Панаги никогда не нападут в снегу, потому что их можно догнать по следу. Но, тем не менее, стан этой ночью был сумрачен. Среди вьюги слабо горели огни, и глухо звучали голоса часовых. Вспоминаю другой стан тоже с кострами, но вблизи горят и другие огни. Там стан галоков. Всю ночь они кричат «Киконо!», а наши хорпы отвечают «Хо-е-хей!». Этими криками станы предупреждают друг друга о бдительности и о готовности к сопротивлению и сражению. Ничего не значит, что при закате солнца оба стана посещали друг друга, но солнце ушло, и властвует враждебная луна, а потому и направление мысли может измениться, и внезапно могут погаснуть огни мира. Опять валит снег, высокие скалы окружают стан, гигантские тени отбрасываются на их гладких поверхностях. Вокруг огней сидят закутанные фигуры. Издалека вы можете видеть, как они поднимают руки, и в красных струях огня блестят все 10 пальцев. С восторгом что-то подсчитывается. Считается необозримая армия Шамбалы, говорится о непобедимом оружии ее легионов. Утверждается, что великий победитель, сам владыка Шамбалы, предводительствует, что никто не знает, откуда они приходят и уничтожают все несправедливое. И с ними приходит счастье и благоденствие стран. Вестники владыки Шамбалы появляются повсеместно, и как ответ на этот сказ на соседней горе появляется тень великана. И кто-то, позолоченный сиянием огня, спускается с гор. Все готовы к чему-то особенному. Но тот, кто приходит, он только погонщик яков. Но все же он приносит добрые вести. Яки для перевала Санджу готовы. Добрые вести. Но восторг сказания нарушен. В разочаровании люди бросают новые смолистые коренья в костер. Огонь шипит и снова гаснет. Пурпуровые горы с белоснежными шапками под куполом синего неба сгрудились у золотистого камня. Много людей приникло к нему. На камне повешено что-то сияющее яркими красками. В высокой желтой шапке лама что-то говорит внимательным слушателям. Тростью по картине он сопровождает свой рассказ. Эта сияющая красками картина есть изображение Северной Шамбалы. В середине изображения сам владыка, благословенный Ригден Джапо, и над ним сам владыка Будда. Много великолепных приношений, много сокровищ принесено владыке, но его рука не трогает их, и не ищет их его глаз. На ладони его руки, простертой в благословении, вы различаете знак высокого достоинства. Он благословляет будущее человечество. Владыка на башне своей помогает благу и уничтожает греховное. Его мысль в постоянной победной борьбе. Он есть свет, разрушающий тьму. В нижней части изображения показана великая битва под предводительством самого владыки. Тяжка судьба врагов Шамбалы. Справедливый гнев пурпуром окрашивает голубые облака. Воины владыки Ригдена, блестящим доспехи с мечами и копьями, преследуют устрашенных врагов. Многие из них уже распростерты, их оружие и большие шляпы и прочее имущество разбросаны на поле битвы. Часть врагов уже поражена справедливой рукой. Предводитель врагов уже повержен и распростерт под копытами коня великого воина, благословенного Ригдена. За владыкой на повозках следуют устрашающие пушки. Нет стен, которые могут противостоять им. Враги на коленях молят о пощаде или пытаются укрыться бегством на слонах. Но меч справедливости настигает нечестивцев, ибо тьма должна быть уничтожена. Тростью лама следует по картине за движениями битвы. В молчании пустыни вечером, расположившимся вокруг костра, рассказывается священная история о победе света. 10 пальцев будет недостаточно, чтобы перечислить воинство Шамбалы. Никакое воображение не сможет описать мощь владыки мира. Среди всепроникающего жестокого холода костры кажутся жалкими и негреющими. Короткое время от 11 до часу немного теплеет, но после полудня к морозу прибавляется режущий вихрь, и самая тяжелая шуба греет не больше легкого шелка. Для доктора необыкновенна возможность наблюдать особые условия высот. Пульс Елены Ивановны достигает 145. Доктор говорит, это пульс птицы. У меня вместо 64 130. В ушах звенит, точно все цикады Индии нагрянули. Приходит и снежная слепота. После нее необыкновенное ощущение. Все изображения одинаково сильно удваиваются. 2 каравана, 2 стаи ворон, двойной силуэт гор. Наш доктор пророчествует, при таких холодах сердце, уже напряженное высотою, начнет слабеть, и в одну из студеных ночей человек может уснуть навеки. Доктор пишет медицинское свидетельство. Дальнейшее задержание экспедиции должно быть рассматриваемо как организованное покушение на жизнь членов экспедиции. Ранним утром, перед самым восходом солнца, доктор приходит в возбуждение, убежденно восклицая: «Вот вам следствие нашего положения, даже коньяк замерз». И так все живущее может замерзнуть и упокоиться навеки. Ему в ответ сказали: «Конечно, если мы хотим замерзнуть, мы и замерзнем, но ведь есть такая замечательная вещь, как психическая энергия, которая теплее огня и питательнее хлеба. Но главное во всех случаях – это соблюдать спокойствие. Всякое раздражение лишает нас лучшего психического оружия». Конечно, я не винил доктора за его пессимизм, ибо обычные лекарства в столь необычных обстоятельствах не давали нужного следствия. Кроме того, главное лекарство в его аптечке – страфант – уже кончалось, а от другого нужного лекарства – Адонис Верналис – он показывал лишь пустой пузырек. Топливо почти невозможно было достать. За 1 мешок аргала обитатели черных палаток требовали большие деньги. И каждый требовал особые монеты. Один предпочитал старые императорские китайские таэли, другой настаивал на монетах с фигурою доллар из Синкианга, третий желал монеты с головой Хунчанга и с семью буквами, четвертый предпочитал ту же голову, но с шестью буквами. Кто-то хотел продавать только на индийские серебряные рупии. Но никто не хотел принимать американские и мексиканские доллары. Также все избегали тибетский медный шо, несмотря на громкую надпись на нем «Правительство победоносное во всех направлениях». Но что же дает скромным кострам теплоту? Несмотря на неописуемый холод, опять подняты все 10 пальцев. Сперва они подняты для числа замерзших караванов, а затем для выражения бесчисленных священных воинов, которые сойдут со Святой Горы, чтобы уничтожить нечестивцев. В этих рассказах об огненных битвах, о победе справедливости над тьмою, костры начинают гореть ярко, и поднятые 10 пальцев, казалось, не чувствуют холода. Костры холода. Черная масса движется почти по отвесной скале, стада диких яков, не меньше 300 голов, уходят от каравана. Наши монголы-охотники изготовляют винтовки и стараются отстать. Но мы знаем их уловки. Хотя они и буддисты, и носят на шее, и даже на спине священные ладанки и ковчежцы со священными изображениями, но превыше всего они стрелки. Велико желание охотника послать верную пулю в черную массу бегущих яков. Охотники остановлены. «Учир, Дордже, Манджи!» «Слушайте, не стреляйте, у вас пищи достаточно». Но разве охотники стреляют для пищи? Далеко на галечном склоне снова появляется темная масса. Она стала еще больше и даже плотнее. Что-то есть поразительное в этом огромном черном стаде диких яков. Монголы-охотники советуют нам взять в сторону и далеко обойти стадо. Они считают это стадо в 1000 голов, и среди них может найтись один як самый старый и свирепый. Но в охоте за киянгами монголы неутомимы. В стане был назначен штраф за каждый неразрешенный выстрел, так же, как и за самовольную отлучку. Но что вы будете делать, если стрелок все-таки скроется за соседним холмом, а через 2 часа вернется с перекинутой через седло кровавой шкурой киянга и с кусками свежего мяса, подвешенными за седлом? Совершенно как гуннские наездники, возившие мясо под седлами, весь замазанный кровью охотник улыбается. Накажете вы его или не накажете, ему безразлично, его страсть удовлетворена. И остальные буддисты смотрят на вас несочувственно за запрет убивать животных, они уже предвкушают наслаждение зажарить мясо яка или киянга у вечернего костра. Антилопа, преследуемая волком, набегает прямо на караван. Сдерживаемые охотники с завистью смотрят. Но если можно удержать людей, то вы бессильны с псами. И вскоре бедная антилопа находится между 2 огней. Но и волк вблизи каравана напуган и прыжками поспешно скрывается. От собак антилоп, конечно, спасается. Даже горные козлы и маленькие дикие серны одурачивают монгольских собак, уводя их подальше от своих детенышей. И медведи здесь, чернобурые, с широким белым ошейником. Ночью они подходят совсем близко к лагерю, и даже днем они удовлетворяют свое любопытство, не пытаясь бежать, если их не пугают собаки. Сейчас мы идем по руслу светлого Бурингола. Под копытами коней зелено-голубые оксимеди сияют, как лучшая бирюза. Над нами крутая скала, и на самом верху ее огромный медведь следует за нашим караваном и рассматривает нас, как диковинку. Кто посягнет на него и к чему? Но один вид животных сделался настоящим врагом каравана. Это суслики, тарбаганы и полевые мыши. Целые области продырявлены ими. Даже при величайшей осторожности лошади по колено проваливаются в эти подземные города. Не проходит и дня без падения коня в предательские норы. Вечером тибетец Кончок приносит к костру 2 горных фазанов. Остается загадкой, как он их поймал голыми руками. Не надо сомневаться, что их хотят убить и съесть, но раздаются голоса и за освобождение птиц. Мы опять обращаемся к буддийским заветам и, поторговавшись, вымениваем птиц на китайский таэль. Минуту спустя оба узника радостно летят в направлении гор. Лисица охотится на горных куропаток, коршун подстерегает зайца, и собаки весело гоняют сусликов. Животное царство живет по своим законам. Последний случай из животного царства о трех курицах. Из Сучоу мы взяли с собой петуха и двух кур, которые прилежно каждый день несли яйца, несмотря на неудобное качание целый день на спине верблюда. Но когда кончился корм для птиц, мы подарили их тибетскому майору. Глаз сыщика уловил отсутствие куриц и немедленно донес губернатору. Возникла целая переписка о том, не съели ли мы сами трех куриц. Об этом даже посылались донесения в Лхасу. И опять при свете ночных костров собираются наши тибетцы и, подмигивая друг другу, передают последние слухи из соседнего дзонга, как всегда потешаясь над губернатором. Тот же яркий огонь, который только что воодушевлял рассказ о Шамбале, теперь освещает лица, судящие правительство Лхас. Ламы освещают субурган Шамбалы. Перед изображением Ригден-Джапо на магическое зеркало они льют воду. Вода сбегает по зеркальной поверхности, отражение дрожит и напоминает одну из древних легенд о магических зеркалах. Шествие проходит вокруг субургана с возжженными курениями. Великий лама держит нить, соединяющую его с вершиной субургана, где сложены предметы особого значения. Там есть изображение Будды, есть серебряное кольцо с многозначительным очертанием. Там же покоится пророчество о будущем и скрыты ценные предметы – Норбу Ринпоче. Старик-лама пришел от соседних юрт и принес пригоршню сокровищ – кусочек горного хрусталя, обломок бирюзы, две-три небольшие бусины и блестящий кусочек слюды. Старый лама принимал участие в построении субургана и принес эти сокровища с настоятельной просьбой поместить их в сокровенную сокровищницу. После долгого служения белая нить, соединяющая ламу с субурганом, была разрезана, и в пустыне остался белый субурган, охраняемый разве незримыми силами. Много опасностей угрожает ему, когда караваны останавливаются на отдых, верблюды обламывают края основания. Любопытный козлик скакивает на карниз и своими рогами пробует прочность живописных изображений и узоров, но самая большая опасность грозит от дунган, мусульман. Монголы имеют пословицу: если субурган устоит против дунган, то он останется цел навеки. Около костров рассказываются страшные истории о разрушении буддийских святынь дунганами. Говорится, как дунгане зажигают костры в старых буддийских пещерных храмах, украшенных фресковой живописью, чтобы уничтожить ее дымом. Люди с ужасом в глазах толкуют, как в Лабране дунгане разрушили даже изображение самого Майтрея. Преследуют дунгане не только буддистов, но и конфуцианцев. Монголы говорят, что если трудно с китайцами, то с дунганами уже совершенно невозможно. Они бесчеловечны, жестоки и кровожадны. Вспоминают всякого рода жестокости, имевшие место во время последнего восстания дунган. На каждом холме видны развалины и какие-то бесформенные груды камней. В народном представлении все эти остатки так или иначе связаны с именем дунган. Здесь было укрепление, построенное дунганами, там была крепость, разрушенная дунганами, здесь стояла деревня, сожженная дунганами, там был золотой прииск, замолкнувший после прохода дунган, и колодец, забитый песком, тоже работа дунган, чтобы лишить местность воды. Весь вечер посвящен этим страшным рассказам. Вокруг костров опять можете видеть все 10 пальцев, но теперь они перечисляют жестокости дунган. Колокола на верблюдах разного размера и звучат, как целая симфония. Это незабываемая мелодия пустыни. Жар среди дня умертвляет все. Все делается безжизненным, мертвым. Все заползает в прохладу тени. Солнце, победитель, остается одно на безбрежном поле битвы. Ничто не может противостоять ему. Даже великая река, даже сам Тарим замедляет свое течение, как когти в судороге, простерты горячие камни, пока победитель не скроется опять за барханами для новых побед. Темнота не смеет сразу вернуться, только голубоватый туман дрожит в безбрежных далях. Эту голубую симфонию какая мелодия может сопровождать? Симфония колокольчиков, нежная, как древняя медь, и мерная, как движение кораблей пустыни, только она может дополнить симфонию безбрежности. И как противоположение этим таинственным манящим звукам, вы слышите песню, сопровождаемую цитрой в руках неутомимого бакши, странствующего певца. Вот он поет о Шабистане, о феях, которые спускаются из высоких сфер на землю, чтобы вдохновлять великанов и героев и прекрасных царевичей. Он поет, как ходил благословенный пророк Исса, и как он воскресил великана, ставшего мудрым правителем этой страны. Он поет о священном народе, живущем за ближней горою, и как святой человек слышал их священные напевы, хотя они пелись за 6 месяцев пути от него. В молчании пустыни пение бакши слилось с колокольчиками нашего каравана. Праздник соседней деревни. Он едет туда подарить свое святое искусство и сказать многое о разных чудесных предметах. Сказать вовсе не сказку, а действительную жизнь Азии. Вожак каравана, верблюд, украшен цветными коврами и лентами, и над его грузом высится знамя. Он уважаемый верблюд, ведь он вожак. Он принимает на себя ответственность за поведение всего каравана и, горделиво выступая, мерно звонит. И его черные агатовые глаза, право, знают так же много легенд. Место бакши со священными напевами иной всадник приближается к нам. Высокие, резкие, рвущие звуки режут пространство. Ведь это китайская героическая песня. Сомневаюсь, чтобы можно было слышать эти героические или конфуцианские напевы в китайских кварталах иностранных городов. Но в пустыне это ощущение древнего Китая, эти знаки китайских завоевателей бескрайних просторов, проникают даже в сердце современного амбаня. Нарушен ритм колоколов верблюдов, звенят бубенчики на коне амбаня. Тяжелая красная кисть колышется под шеей статного карашарского коня, серого с полосами, точно зебра, и другая кисть развивается на груди лошади. Под седлом продет китайский меч, загнуты кверху носки черных бархатных сапог, на стременах золоченые львы, сложно украшение седла, и несколько ковров умягчают долгий путь. От Яркенда в Тунханг, 2 месяца пути по древней китайской дороге, где нефрит и шелк, серебро и золото перевозились точно такими же всадниками, с теми же самыми песнями и бубенцами, с теми же мечами. Со звоном и шумом присоединяется к ним амбань со своей свитою. Верблюды отстают, а кони воодушевляются шумом и резкими звуками напевов. Это уже похоже на шествие орд великих сынов Чингисхана. Маленький городок, другой амбань выходит из своего Ямыня, окруженного стеной и изгородью, поприветствовать нашего китайского спутника. Оба владыки церемонно приветствуют друг друга, вспоминаются старые китайские картины. Правители так рады видеть друг друга, и об руку они вступают в высокие красные ворота. 2 черных силуэта в песчано-жемчужном тумане, охраненные 2 воинами, расписанными по обеим сторонам на глиняной стене. «Алла, Алла, Алла!» — восклицают мусульмане, приготовляясь к Рамазану, во время которого они постятся днем и вкушают пищу только ночью. Чтобы избежать дремоту, они наполняют воздух вокруг города криками и песнями. Но совсем другой напев слышится по соседству под большим деревом. 2 ладакца из нашего каравана молится Майтрея. Так напевы всех верований собираются вокруг костра. На древних камнях по всей Азии находятся необычные кресты и имена, начертанные на уйгурском, китайском, монгольском и других наречиях. Вот чудо! На монгольской монете тот же самый знак. Так по пустыне прошли несториане. Пески, подобно шелковому покрывалу, покрыли все из прошлого. Только красная линия на востоке пересекает силуэты песчаных дюн. Движущиеся пески. Как жадные стражи, они сторожат сокровища, которые только изредка выходят на поверхность. Но никто не осмелится тронуть их, ибо они охранены тайными силами и могут быть выданы людям лишь в сужденное время. Над землей там ползут ядовитые испарения. Не приникайте к земле, не пытайтесь поднять что-нибудь, не принадлежащее вам, иначе вы падете мертвым, как погибает грабитель. Опытный наездник посылает перед собою собаку, которая первая почувствует земные испарения. Даже животное не войдет в эту запрещенную зону. Огонь костров не привлечет вас к этим тайным местам. Только коршуны высоко будут летать над этой таинственной страною. Не поставлены ли они стражами? И кому принадлежат кости, сверкающие белизной на песках? Кто этот безумец, дерзнувший против сужденных сроков? Снова вокруг костра поднято 10 пальцев, и рассказ, убедительный в своей простоте, воодушевляет людские сердца. Теперь сказ идет о знаменитом черном камне. В прекрасных символах старый путник расскажет благоговейно замершим слушателям, как в незапамятные времена из других миров упал чудесный камень Чинтамани индусов или Норбу-Ринпоче тибетцев и монголов. И с тех пор часть этого камня блуждает по земле, возвещая новую эру и великие мировые события. Будет сказано, как некий владыка владел этим камнем и как темные силы пытались похитить сокровища. Ваш друг, слушая эту легенду, шепнет вам: камень этот черен, необуздан и пахуч, и зовется началом мира, и он шевелится, как одухотворенный. Так завещал Парацельс. А другой ваш спутник улыбается: камень-изгнанник, странствующий, камень-майстер Зингера. Но рассказчик у костра продолжает свой рассказ о чудесных силах камня, как камень проявляется и как он указывает мировые события. Когда камень горяч, когда камень дрожит, когда камень трещит, когда камень изменяет свой вес и цвет, этими явлениями камень предсказывает владельцу будущее и дает ему возможность знать врагов и опасности или счастливые события. Слушатель спрашивает, а не этот ли камень на башне Ригден-Джапо, чьи лучи проникают все океаны и горы на благо людей? Рассказчик продолжает. Черный камень скитается по земле. Знаем, что китайский император и Тамерлан владели камнем. Знающие люди говорят, что великий Соломон и Акбар владели сокровищем, давшим им чудесные силы. Сокровище мира, так называется камень. Костры пылают, как древние огни священного служения. Входите в палатку, все спокойно и обычно. В таком окружении трудно представить себе что-то необычное и неповторимое. В палатке темно. Неожиданно из ваших пальцев возникает огонь и без вреда сверкает из тех предметов, которые вы трогаете. Опять вы пришли в прикосновение с несказуемым сочетанием токов. Это случается только на высотах. Костры еще не успели разгореться, как загремел выстрел. Кто стрелял? Таши убил змею. Странная змея. С какой-то бородой, серая, с черными пятнами. Вокруг костров долгие рассказы о змеях. Монгол толкует. Если кто-нибудь не боится змей, он должен схватить ее за хвост и сильно встряхнуть, и змея станет твердой, как палка, пока вы ее опять не встряхнете. Спутник наклоняется ко мне. Вы помните библейский жезл Моисея, как он произвел чудо, и жезл обратился в змею? Может быть, он привел змею в каталепсию и сильным движением затем вернул ее к жизни? Много библейских знаков вспоминается в пустыне. Посмотрите на эти громадные колонны песка, которые неожиданно возникают и движутся долгое время, как плотная масса. Ведь это тот самый чудесный столб, который предшествовал Моисею, указывая путь, тот самый, который знаком всякому знающему пустыню. И снова вы вспоминаете горящий и не сгорающий куст Моисея. После наблюдения необъяснимого пламени в вашей палатке такой куст для вас больше не чудо, но действительность, которая живет только в пустыне. Когда вы слышите, как великий Махатма держал путь на коне, чтобы помочь выполнению неотложной высокой миссии, вы также не удивляетесь, потому что вы знаете о существовании Махатм. Вы знаете их великую мудрость. Многое, что совершенно не находит места в жизни Запада, здесь, на Востоке, делается простым и убедительным. И вот еще библейские отзвуки. На вершине горы виднеются камни, должно быть, развалины. «Это трон Сулеймана», — объясняет вам караванщик. «Но как это может быть, что по всей Азии имеются троны Соломона? Мы видели их в Шринагаре, около Кашгара, и в Персии их несколько». Но караванщик продолжает свою мысль. «Конечно, много тронов великого царя Сулеймана. Он был и мудр, и могуч. Он имел летательную машину и посещал многие страны. Глупый народ, они думают, что он летал на ковре. Но ученые люди знают, что царь имел особую машину. Правда, она не могла летать очень высоко, но все-таки двигалась по воздуху». Опять что-то говорится о путешествиях, но старый ковер-самолет уже отложен. Та же самая путаница и в рассказах о победах Александра Великого. С одной стороны, великий завоеватель смешан с Гесер-ханом. По другой версии, он император Индии. Гесер-хану посвящен замечательный миф. Он рассказывает о месте рождения любимого героя. В романтической песне описывается жена героя, Бругума, его замок и его завоевание, всегда направленное ко благу человечества. Хорпа просто расскажет вам о дворце Гесер-хана в провинции Кхам, где вместо балок положены длинные мечи его бесчисленных воинов. Распевая и танцуя в честь Гесер-хана, Хорпа предлагает вам достать один из этих непобедимых мечей. Песок и камни кругом, но все еще жива мысль о непобедимости. Когда вы слышите в Европе о городе разбойника-забоевателя, вы, может быть, подумаете, что вам толкуют старые сказки об Испании и Корсике. Но здесь, в пустыне, когда вы знаете, что ближайший ночлег будет под стенами города знаменитого разбойника Джаламы, известного по всей центральной Гоби, вы нисколько не удивляетесь. Вы только осмотрите ваше оружие и спросите, в каком одеянии лучше показаться – европейцем, монголом или сартом. Ночью вы слышите собачий лай, и ваши люди замечают спокойно – это лают собаки людей Джаламы. Джалама недавно убит монголами, но шайки его еще не совсем рассеялись. Ночью в красном пламени костров вы можете опять увидеть все 10 пальцев. Идут возбужденные рассказы о внушающем страх Джаламе, о его жестоких соратниках. Говорится, как они останавливали большие караваны, как забирали в плен много народу, и эти сотни невольных рабов трудились над сооружением стен и башен города Джаламы, который тот заложил на глухом перепутье центральной Гоби. Говорится, в каких битвах был Джалама победителем, какими сверхъестественными силами он владел, как отдавал самые ужасающие приказы, немедленно приводимые в исполнение, как, следуя приказам его, уши, носы и руки непослушных немедленно отрубались, и живые свидетели его жестокости для устрашения других отпускались на волю. В нашем караване находятся двое, лично знавших Джаламу. Один из Цайдама, он счастливо убежал из плена. Другой монгольский лама, испытанный контрабандист, знающий все тайные тропинки пустыни, знающий неведомые другим источники и колодцы. Не был ли он сотрудником Джаламы? Он улыбается. Не всегда Джалама был худым человеком. Я слышал, как великодушен он мог быть, но вы должны были следовать его великой мощи. Он был религиозный человек. Вчера вы видели большой белый субурган на холме. По его приказу пленники сообща складывали эти белые камни, и если кто был под его покровительством, тот мог спокойно, без риска, пересекать пустыню. Да-да, должно быть, этот лама имел какие-то дела со знаменитым разбойником. Но к чему обычный разбойник будет строить целый город, пустыни? В первых лучах солнца мы увидели за соседним песчаным холмом башню и часть стены. Часть людей с карабинами на руке пошли на разведку, ибо караванщики настойчиво твердили, что люди Джеламы могут скрыться в полуразрушенных стенах. С биноклями мы следили за движением наших разведчиков. Через час Юрий появился на вершине башни, и это было знаком, что цитадель пуста. Мы тщательно осмотрели город и убедились, что только дух большого воина мог создать план такого укрепления. Вокруг города мы видели следы юрт, потому что имя Джеламы привлекало многих монголов под его покровительство. Но затем, когда седая голова их вождя на копье была пронесена по базарам, они рассеялись. Должно быть, Джелама собирался долго жить на этом месте. Стены и башни были сложены прочно. Его дом был просторен и защищен системой стен. В открытом поле монголы не могли победить его. Но однажды монгольский офицер приехал к нему как бы для мирных переговоров. Старый коршун, казалось бы, знавший все виды хитростей, на этот раз ослеп. Он принял посла, и смелый монгол приблизился к нему, неся большой белый хатык на руках, но под хатыком был скрыт браунинг. Близко подошел посол к владыке пустыни и, поднося ему почетный хатык, выстрелил ему прямо в сердце. Должно быть, ранее все повиновались личному гипнотическому воздействию Джеламы, ибо не успел старый предводитель упасть бездыханно, как его последователи быстро разбежались в смятении, и маленький отряд монголов занял крепость без боя. За стенами мы видели две могилы. Были ли они могилами жертв Джеламы, или там покоилось безголовое тело самого вождя? Вспоминаю, как в Урге мне рассказывали поразительные истории о голове Джеламы. Голова сохранялась в спирту, и множество людей хотело овладеть этой необычной диковинкой. В этом бесконечном переходе из рук в руки сокровище исчезло. Принесло ли оно счастье или печаль своему владельцу, никто не знает. Что руководило сознанием Джеламы, который окончил юридический факультет Русского университета. Затем побывал в Тибете, оставаясь некоторое время в лучших отношениях с Далай-ламой. Ясно одно, жизнь Джеламы составит на долгое время легенду всей Гоби. Долго это сказание будет расти и украшаться цветами воображения Азии. На долгое время все 10 пальцев память Джеламы будут подниматься над кострами. Ярко пылают костры. Но бывают, когда огни пустыни потухают. Они потухают от воды, ураганов и пожаров. Изучая Нагорье Азии, изумляешься количеству наносного лёсса. Изменчивость поверхности дает многие неожиданности. Часто предмет большой древности оказывается вымытым почти на поверхность, и в то же время предметы недавнего прошлого оказываются под тяжкими наносными слоями. Наблюдая Азию, нужно быть готовым к неожиданностям. Где теперь эти гигантские потоки, которые увлекали за собой целые холмы валунов и песков, заполняя глубокие ущелья и изменяя очертания всей местности? Может быть, это только следы давних катастроф? Небо покрыто облаками. В соседних горах в направлении Улан-Дабана по ночам странный, унылый звук постоянно наполняет пространство. И не одну или две, а целых три ночи подряд, просыпаясь, мы слышим эту непонятную симфонию природы. Невозможно понять, что это – дружественные или грозные знаки. Но в колеблющихся звуках заключается что-то привлекающее и заставляющее прилежно прислушиваться. Начинается серый денек, небольшой дождь. Среди дневных шумов вы не различаете более таинственное ночное трепетание. Народ занят обычной работой, мысли заняты обычными соображениями о дальнейшем движении. Все готовы присесть за обычный обед у маленького ручья, по берегам которого ютятся в изобилии миролюбивые суслики. Чудеса Азии приходят мгновенно. По глубокому ущелью от гор несется мощный поток. Неожиданно он заливает берега ручья. Через минуту это уже не поток, Но гигантская бурая река, она захватывает всю равнину. Желтые пенные волны, полные песка и камней, опрокидывают и уносят палатки. Большие камни несутся в волнах и бьют по ногам. Время думать о спасении. Кони и верблюды, почуяв опасность, несутся к горам. Из многих юрт слышны крики. Мощный поток разрушает юрты, крепко построенные. Что может противостоять этой силе? Палатки разрушены, множество вещей унесено. Поток пробежал, обращая все в топкое болото. Сумерки без костров, холодная неприветливая ночь и студеное утро. Солнце освещает как бы новую местность. Поток протекает в каких-то новых берегах. Перед нами лежат безжизненные новые холмы, созданные мощью волн. Унесенные вещи за ночь оказались под глубокими слоями новой почвы. Раскапывая их, вы думаете о происхождении наслоений Азии. Сразу становится ясно, каким образом доисторические древности оказываются смешанными с почти недавними предметами. Огни потушены потоком, и медленно начинают гореть промокшие ветки и корни. Но не только вода гасит огонь, но и великое степное пламя нарушает мирные светляки пустыни. Степь горит. Жители спасаются в бегстве. Вы стремитесь выбраться из этих опасных мест. Кони чуют опасность и тревожно настораживают уши по направлению к зловещему шуму. Огненная стена, покрытая черными кольцами дыма, двигается. Какой неслыханный шум и зловещее трепетание пламени. Смотря на эту ужасную стену, вы вспоминаете, как монгольские ханы и другие завоеватели Азии поджигали степи, этим решая участь битвы. Но, конечно, иногда огненная стихия изменяла и оборачивалась на самих создателей ее. Ваш спутник измеряет глазом расстояние до огня и спокойно говорит вам, как о чем-то совершенно обычном. «Думаю, что мы успеем уйти вовремя. Мы должны достичь ту гору», и он указывает на далекий каменистый холм. На следующее утро вы осматриваете сожженную степь с вершины холма. Все черно, все изменилось, и опять песчаная пыль скроет этот ковер. Вы замечаете дым на соседней горе. Что это? Монгол объясняет. Там под землею горит каменный уголь, и горит уже многие месяцы. Так спокойно говорит житель пустыни о разрушении своих сокровищ. Ураган также гасит костры. После полудня начинается вихрь, монголы кричат, остановимся, иначе вихрь нас унесет. Песок и камни летят в воздухе, люди пытаются скрыться за караванным грузом, кругом беспросветная мгла, но утром восходит солнце, и оказывается, что вы стоите на самом берегу озера. Многообразны чудеса пустыни. И еще огни светятся вдали, но не костры это. Они желтые и красные. Из этих таинственных искр создаются сложные построения. Смотри, вон там города в красных отблесках, будто поднимаются дворцы и стены. Не священный ли огромный бык мерцает в красно-фиолетовых огнях? Не окна ли светятся вдали и призывают путников? Из темноты около вас чернеют дыры, как старое кладбище, нагромождены какие-то плоские плиты. Под копытами коней что-то звенит, твердое, как стекло. Цайдамский проводник строго говорит, идите все в одиночку и не сворачивайте с тропинки, внимание, но он не объясняет, почему нужна осторожность и почему он не хочет идти первым. И другой монгольский лама тоже не хочет идти впереди. Опасность таится рядом. 120 миль мы должны пройти безостановочно, тут нет воды для коней. На заре мы обнаружили, что шли по тонкой корке, в дырах около тропинки чернеет бездонная соляная вода. И это не плиты кладбища кругом, но острые слои соли, но и они могут сделаться знаками погребения для тех, кто неосторожно упадет в черное зияющее отверстие. Какие перемены происходили здесь? Огненные замки исчезли в лучах света, и когда окончилось это своеобразное кладбище, мы опять оказались в желтых и розовых песках. Снова следует рассказ. Некогда огромный город стоял на этом месте. Жители города были богаты и благоденствовали в легкой жизни, но ведь даже серебро чернеет, если оно не в действии. Так собранные богатства не получали должного назначения. И позабылись благие основы жизни. Но есть справедливость даже на нашей земле, и все нечестивое будет уничтожено, когда истощится великое терпение. В криках ужаса, в пламени неожиданно погрузился в землю греховный город, и море покрыло эту гигантскую расселину. Прошли долгие времена, покрылось море солью, и до сих пор остались эти места безжизненными навеки. Все места, где произошла несправедливость, останутся безжизненными. Проводник спрашивает нас с таинственным видом: «Может быть, ночью вы видели что-то странное?» Один из наших спутников шепчет: «Не есть ли это история Атлантиды? Не поминается ли Посейдон в этой легенде?» Но проводник продолжает: «Несколько жителей этого города, конечно, лучшие, были спасены. Неизвестный пастух пришел с гор и предупредил их об идущем несчастье, и они ушли в горные пещеры. Если желаете, можно пройти к ним. Я покажу вам каменную дверь, которая накрепко закрыта, и никто не знает, как открыть ее. Может быть, ты также знаешь, где тут поблизости имеются священные границы, которые ваши люди не осмеливаются переступать?» Истинно только призванные могут переступить эти границы. Разные знаки свидетельствуют об этих заповедных местах, но даже без видимых знаков каждый чувствует во всем теле дрожание. Один охотник был храбр и переступил границу. Навидался он там много чудесных вещей, но безумен он был и пытался говорить об этих сокровенных предметах, и зато онемел он. Со священными предметами нужно быть очень осторожным. Все открытое до сужденного срока вовлечет в великое несчастье. Вдали поднимаются белые сверкающие вершины. Это Гималаи. Они кажутся не так высоки, потому что мы сами стоим на больших высотах, но как белы они! Это не горы, это царство снегов. Вон там Эверест, говорит проводник. Никто еще не взошел на это священное сокровище снегов. Несколько раз пилинги пытались овладеть этой горой. Некоторые из них погибли, а другие имели множество трудностей. Эта вершина суждена для Матери Мира. Она должна быть чиста, нетронута и девственна. Только она сама, Великая Матерь, может быть там. Великое молчание бережет мир. Сияют костры, лучшие мысли собираются вокруг огня. В далекой пустыне живут тысячи голубей около старой священной могилы. Благие вестники, они летают далеко кругом и указывают путникам дорогу к гостеприимному крову. Около костров сверкают белые крылья. Свет пустыни. На краю пропасти у горного потока в тумане показываются едва заметное очертание коня. Что-то необычно сверкает на седле. Может быть, это конь, потерянный караваном? Или, может быть, он сбросил всадника, перепрыгивая через пропасть? Может быть, этого коня, ослабевшего, бросили на пути, и теперь отдохнувший он ищет владельца? Так мыслит рассудок, но сердце вспоминает другое. Сердце помнит, как от великой Шамбалы, от священных горных высот, в сужденный час сойдет конь одинокий, и на седле его вместо всадника будет сиять сокровище мира, Норбу-Ринпоче, Чинтамани, чудесный камень, мира-спаситель. Не пришло ли время, не несет ли нам одинокий конь сокровище мира? Три ратна.